Восстание машин. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, это программа «Восстание машин». Я Ракиткина Елена, а в гостях у меня сегодня Алексей Ларин, генеральный директор компании «Макрономика» и эксперт по информационным системам при Минпромторге. Здравствуйте, Алексей.
Добрый день.
А говорить мы сегодня будем про малый бизнес. Что интернет может делать и помогать малому бизнесу сейчас? Какие для этого есть сейчас возможности? И как это правильно использовать? Вот Алексей нам сегодня все это подробно расскажет. Мы его сегодня расспросим. Что есть в интернете сейчас для малого бизнеса?
Ну, на самом деле, инструментов достаточно много. Вообще, в принципе, интернет очень рассчитан для того, чтобы делать бизнес. И уже даже те сайты, которые предоставляют услуги исключительно для частных лиц, они тоже активно смотрят на малый бизнес, на предпринимательство. То есть, если мы возьмем социальные сети, любые, они сейчас активно развивают возможности и для бизнеса, чтобы торговать.
Ну, это, кстати, к вопросу о том, стоит ли компаниям B2B идти в соцсеть. Может быть, попозже об этом тоже поговорим?
Как, конечно, стоит, и обязательно об этом поговорим. Угу. Поэтому, по сути дела, весь интернет – это ведь повторение нашей обычной жизни. Все, что мы делаем в нашей жизни, все то же самое мы можем и бизнес, и личную жизнь реализовывать в интернете. Поэтому интернет, конечно, отличный инструмент для бизнеса.
Согласна. Ну вот к вопросу о том, что мы копируем нашу обычную жизнь в интернет. Сначала был офис обычный, да, и считалось, что здорово, когда есть офис в 90-е, все открывали офисы, надевали красные пиджаки, покупали кожаные кресла, было замечательно. Потом сказали, нет, офис – это уже не круто, круто сайт. И даже, я помню, говорили так, если у вас нет сайта, вас нет в интернете, если вас не... или как там правильно?
Если у вас нет в интернете, вас нет в бизнесе.
Да-да-да, вот так вот. Потом другая история на смену этому пришла. Стали говорить, если тебя нет на первой странице поисковика, но это уже были происки наших друзей-рекламщиков, которые продвигали свои услуги SEO и контекстной рекламы. А как сейчас? Где должен быть бизнес, чтобы он точно был в бизнесе?
Вопрос замечательный, потому что действительно, если мы возьмем тот период, когда интернет только появлялся, достаточно было сделать сайт и разместить его в интернете.
Любой причем.
Любой, да. Неважно,
чем хуже,
какого качества.
Чем хуже, тем лучше.
Ну, я бы не сказал, чем хуже, лучше, но, тем не менее, любой, его очень быстро можно было найти, и, несомненно, он работал. На сегодняшний и в то время, для того, чтобы продавать через интернет, основные расходы для выхода в интернет, это было создание сайта. 95%. И совсем немножко для того, чтобы его там продвигать. И это было не обязательно. На сегодняшний день ситуация обратная. Сегодня бюджет продвижения сайта – это 5% на его создание, а это совсем не маленькие деньги. Плюс 95% необходимо закладывать для продвижения в интернете. Потому что объем информации огромный, поисковики постоянно выставляют свои условия, алгоритмы для того, как выдавать ту или иную информацию. И на сегодняшний день для того, чтобы просто быть на первой странице в поисковике, в зависимости от того, каким бизнесом вы занимаетесь, ваш ежемесячный бюджет может там от 300 тысяч до бесконечности.
Алексей, вот как вы думаете? Ну вот сейчас поговаривают активно о том, что сайт – это уже дорого. Содержать, ну, имеется в виду не просто создать, а действительно содержать его, продвигать его, что сайт – это уже дорого. И говорят, уже так поговаривают, что сайты тоже со временем чем-то сменятся. Вот как вы думаете, чем они могут смениться, ваше мнение?
Все идет к тому, что появляется... Вот есть поисковик, он, в принципе, сделан для того, чтобы упорядочить ту информацию, которую мы ищем. И это удобно. Но так как информации в интернете очень много, как мы уже сказали, даже поисковик не может все показать в начале. Если вы ищете какую-то информацию, то вероятность того, что вы найдете именно то, что вам надо, она не очень... Ну, она есть, но она не очень высокая. А то, что если вы хотите, чтобы вас увидели, то здесь, конечно, вероятность очень маленькая, и, как я уже сказал, большие бюджеты. Поэтому приходят новые агрегаторы. Поисковик – это ведь тоже агрегатор, который объединяет некую информацию и выдает ее пулом определенным. На сегодняшний день маркетплейсы, агрегаторы, как мы с вами ищем электронные билеты на самолет, мы заходим на какие-то системы, которые нам показывают билеты по всем авиакомпаниям. То же самое происходит во всех отраслях, и на сегодняшний день, несомненно, агрегаторы – это лучший способ продвигать ту или иную информацию.
Согласна, но здесь немножечко по поводу агрегаторов возникает еще, как сказать, такое недоумение иногда у тех игроков, которые ими пользуются. Приведу пример. Существуют агрегаторы, Ну, давайте назовем их, которые бронируют гостиницы. И сначала гостиницы очень радостно туда побежали. Просто, ну, действительно, это был такой прорыв. А агрегатор, по сути, он продает маркетинг и продвижение. У него нету номерного фонда, он не может им распоряжаться. Туда пришли гостиницы в большом количестве. А через некоторое время агрегатор говорит, сначала 1% комиссии, затем другой, а уже слезть с этой иглы не получается, потому что, собственно, мы-то с вами привыкли уже идти в определенный агрегатор, набирать там и получать услугу. И причем мы же с вами не понимаем, что мы заказываем это у агрегатора, а не у гостиницы напрямую. И по большому счету вот я жду того момента, когда в этом бизнесе, например, гостиничном, какой-то перелом произойдет. Либо гостиницы начнут разоряться, тогда мест будет меньше, и владельцы этих компаний гостиничного бизнеса не будут идти в агрегаторы, и уже сами будут учиться продавать, либо агрегатор должен будет подвинуться со своей комиссией. Вот что скажете? То есть, вот я поясню, то есть агрегатор, он не является, он фактически продает свои маркетинговые услуги.
Но это не совсем так, Елена, да, если там немножко от вопроса уйти, я на вопрос обязательно отвечу, но я поясню, чем занимается в том числе агрегатор. Если мы возьмем там один из самых известных, мы же можем здесь бренды называть, да, или не стоит?
Ну, да, можем.
Да, ну, Booking.com, да. Все мы знаем, ну, собственно, не будем рассматривать это как рекламу, да, то на самом деле его бизнес, то, что мы как потребители видим, это верхушка айсберга, когда мы можем заказать какую-то гостиницу. На самом деле Booking.com предлагает для гостиниц программное обеспечение по управлению своим номерным фондом, и компания, устанавливая это программное обеспечение, имеет возможность отказаться от другого и полностью управляет всеми бизнес-процессами у себя в гостинице, автоматизируя предоставление информации, в том числе уже потребителю.
Алексей, вот я все-таки перебью вас, но это же позволяет так или иначе потом еще ту же привязать к себе вот ту самую гостиницу. Несомненно. Собственно, цель-то его вот это, но не будем как бы...
Несомненно, но интернет, как я вначале сказал, это такой же бизнес, как и в жизни. Всегда существует конкуренция. Booking.com не единственный агрегатор, который предлагает эти услуги. Есть огромное количество других, более-менее популярных сайтов, которые предлагают похожие услуги.
Об этом узнаем после рекламы. Сегодня у нас в гостях, Алексей Ларин, генеральный директор компании «Макрономика», эксперт по информационным системам при Минпромторге.
Восстание машин. И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект «Радио Комсомольская правда». «Радио Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка». Слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18:05 по московскому времени. Восстание машин. На радио «Комсомольская правда».
Снова здравствуйте, Ракиткина Елена. Программа «Восстание машин». В гостях у нас Алексей Ларин, генеральный директор компании «Макрономика», эксперт по информационным системам при Минпромторге. А закончили мы с Алексеем предыдущую часть словами о том, что существуют разные агрегаторы, и пользоваться ими умело как раз и надо учиться, потому что, безусловно, приходят агрегаторы, зачастую иностранные, уже хорошо ориентирующиеся в интернете и в современном маркетинге. А мы, ну, что греха таить, если компания не очень большая, ей предлагают какие-то замечательные шоколадные условия, она, кроме как выгоды в этом не видит, но не видит подводных камней. Со временем может получиться так, что это окажется, ну, такой неприятной удавкой на шее предпринимателя. Как этого избежать, нам сегодня рассказывает Алексей. И мы от агрегаторов потихоньку переходим к тому, как же малому бизнесу и среднему, конечно, найти свою нишу, найти своего покупателя, потребителя – в интернете?
Представим ситуацию, когда у компании нет своего сайта, например, или он есть, но компания хочет продавать через интернет более эффективно.
Кстати, такие примеры есть именно в малом бизнесе, когда вот так называемые самозанятые люди, например, пекут кексы, печенье, еще что-то, и используют какие-то другие возможности. Ну, слово Алексею.
Да. Но на самом деле мы опять же вернемся, грубо говоря, ведь под словом агрегатор можно понимать очень много. Это некие маркетплейсы, это просто место, на котором представлена объединенная информация.
Давайте поясним слово маркетплейс, потому что у нас программа для широкой аудитории.
Хорошо. Маркетплейс – это как бы место, на котором что-то продается. Соответственно, если агрегатор – это место, которое просто собирает различную информацию и потом его выдает в одном месте, да, из разных источников собирает и выдает, то маркетплейс – это именно торговая площадка, которая позволяет продавать то или иное товары и так далее.
Самый такой пример, наверное, это та же Авито.
Авито, да, это отличный пример. Ну,
такая вот площадка.
Да. Так вот, если компания хочет торговать и не хочет тратить деньги на свой собственный сайт, на продвижение и так далее, то действительно есть несколько направлений, как двигаться. Во-первых, это зависит от того, в каком роде бизнеса компания занята. Если это B2C, то есть компания продает частным клиентам, то это один формат. И здесь есть различные агрегаторы, те же маркетплейсы, которые позволяют продавать. Это на самом деле та же Авито, которую мы уже сегодня упомянули, она позволяет это делать. Есть один из игроков больших, это Яндекс.Маркет, который подтягивает информацию от различных интернет-магазинов и продает, и так далее. То есть это то место, где частное лицо может прийти и купить тот или иной товар либо услугу.
У компании.
У компании, да. Значит, есть другой вариант. Если компания работает, ее клиентами являются юридические лица. Да, так называемый B2B. Значит, в этом случае существуют маркетплейсы, ориентированные именно на этот сегмент. Мы как частные люди, как постоянные покупатели, как правило, не пользуемся этими сайтами. Но это сайты, они либо ориентированы на закупки, то есть когда компания хочет что-то купить, объявляет тендер, делает объявление о том, что хочет что-то приобрести, и находит там поставщика. Либо наоборот, компания что-то предлагает, она размещает информацию, и к ней, обращаются те, кто хочет это купить. Есть третий формат, так называемый B2G, когда у нас покупателем является государство, ну или участником процесса. Да? И есть такие сайты, как госзакупки, и еще большое количество других сайтов, которые ориентированы именно на взаимодействие, на тендеры в рамках 44-го и 223-го ФЗ, работа, закуп государства осуществляет. Здесь, но государство, опять же, разное. Это может быть крупная какая-то организация, может быть школа, садик, да, или кто-то еще, кому нужна любая продукция. Поэтому компания, во-первых, она понимает, в каком сегменте она работает, исходя из этого определяет тот маркетплейс, который больше для нее подходит. И работа именно с такими площадками, она, несомненно, будет наиболее эффективной.
То есть первое правило, собственно, как в любой маркетинговой деятельности, определиться с сегментом и, собственно, выбирать уже тогда площадку.
Да, да. Единственное, есть подвохи. Вот я сегодня...
Вот подвохи нам как раз интересны.
Подвох очень интересный. Я упоминал сегодня уже Яндекс.Маркет, да, и вот есть замечательные там мнения на этот счет, что на самом деле эта система тоже не всегда работает. Почему? Потому что, как правило, такие B2C-агрегаторы, все-таки мы как потребители хотим что? Дешевле. В первую очередь ищем товар дешевле. И получается, что некоторые компании, которые являются продавцы, выходя на маркетплейс, все-таки несколько лукавят. Указывают не совсем правильную стоимость. Занижают. Да. Либо, наверное, многие из нас сталкивались, покупая в интернет-магазине что-то, и стоимость сначала мы видим одну, а потом оказывается, что там доставка плюс столько-то, упаковка плюс столько-то, за каждую там ступеньку подъема плюс столько-то, страховка, гарантия и все остальное. И есть вещи, от которых ты просто не можешь отказаться, потому что они они обязательны, при этом стоимость от первоначальной превращается совсем в другую. И здесь как раз-таки есть проблема того, что на marketplace ты ищешь, выбираешь самое дешевое, находишь, но когда хочешь это купить, то не факт, что это самое лучшее. Некоторые компании, опять же, что делают? Они открывают в интернете, очень легко открыть клоны своих же магазинов. То есть, допустим, я продаю наушники, да, или микрофоны, как вот мы здесь говорим. Я открыл 10 интернет-магазинов, на которых указал самую низкую стоимость, зарегистрировал их на Marketplace, и потребитель, делая запрос по микрофону, он на первой странице выдачи увидит только мои компании. Вот, к сожалению, эта проблема есть, и сейчас маркетплейсы пытаются с ней бороться.
Ну, в общем, действительно, это как раз проблема их. Собственно, если они агрегируют, если они предоставляют хороший и лучший сервис и хотят, чтобы там у них размещались, конечно, они должны этим озадачиваться.
Да.
Вот. Хорошо. Алексей, тогда, может быть, немножко поближе к малому бизнесу. Куда же ему, какие варианты, куда ему идти, что же он может продавать на таких площадках?
Угу.
И может ли, кстати, вот малый бизнес продавать что-то государству?
Да, как я уже сказал, угу. Есть площадки, которые позволяют выходить на заказ, видеть, что хочет купить государство и предложить свою продукцию. Несомненно, здесь тоже не все так просто, и об этом часто говорят, что есть крупные поставщики, компании, которые изначально поставляли свою продукцию государству. Сейчас они слишком большие для того, чтобы представлять себя как малый бизнес. Они открывают малые предприятия, там ИП или так далее. И, по сути дела, прикрываясь этими новыми компаниями, поставляют всю ту же продукцию, но, как говорится, от другого имени.
Алексей, ну вот все, что связано с государством, это, как правило, связано с очень большой бюрократией. Так ли это?
Это и так, и не так. На самом деле государство, несомненно, организовывая свою работу, обязана очень четко ее регламентировать. С другой стороны, мы, конечно же, понимаем, что такова специфика, да, что очень часто эти рамки нарушаются, люди находят обходы, что-то еще, и не всегда это работает. Поэтому с бюрократией, конечно, бороться нужно и нужно упрощать. В том числе и существуют электронные документооборот, существуют электронные подписи и так далее. Есть огромное количество на сегодняшний день уже инструментов, которые позволяют упрощать взаимодействие, в принципе, между бизнесом.
Алексей, а вот по вашему мнению, по вашему опыту, какие наиболее востребованные услуги или товары, которые торгуются, как и с государством, так и на каких-то других площадках B2B?
Ну, я думаю, что имеет смысл участвовать всем, кто, кто является поставщиком чего-либо. Да? Более того, если вы являетесь производителем, то на сегодняшний день большие преференции идут именно в эту сторону. Если вы российский производитель, у вас есть своя продукция, то, несомненно, нужно приходить и предлагать. Я думаю, что каждый найдет своего покупателя в лице государства в том числе. Но если говорить в целом о нуждах малого бизнеса, да, вот что в интернете они хотели бы получить, то, несомненно, это возможность расширения рынка сбыта. То есть, как на территории России, так и за рубеж. Вот, здесь очень важно понимать, что интернет все-таки не имеет границ, и при правильном подходе, если мы ломаем свою парадигму, да, что вот мы можем работать только в России, то, конечно же, есть возможность продавать и за рубеж. Здесь не все с точки зрения законодательства организовано замечательно, но, тем не менее, это ни в коем случае не мешает этим заниматься. Поэтому одна из моих рекомендаций, это, несомненно, любой компании в России на сегодняшний день смотреть на свои возможности экспортные. Причем эта компания может быть как производитель там, товаров, так и услуг. Кто сказал, что мы не можем свои услуги продавать за рубеж? Надо смотреть в зависимости от того, какие услуги. Значит, еще один момент. Это возможность получать услуги государственные и коммерческие через интернет.
Ну, уже поговорим после рекламы. У нас сегодня в гостях Алексей Ларин, генеральный директор компании «Макрономика», эксперт по информационным системам при Минпромторге. Программа «Восстание машин». Я Ракиткина Елена. Встретимся после рекламы.
Восстание машин.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Восстание машин. На радио «Комсомольская правда».
Снова программа «Восстание машин». В гостях у нас сегодня Алексей Ларин, генеральный директор компании «Макрономика», эксперт по информационным системам при Минпромторге. Говорим мы сегодня про то, как интернет и существующая среда в интернете помогает малым и средним предприятиям зарабатывать деньги. Говорим уже давно, пришли к выводу, что среда уже существует, она работает, но, тем не менее, мы видим попытки наших, ну, назовем, конкурентов зарубежных прийти на этот рынок. Алексей, что скажете? Откуда ждать? Готовы ли мы?
Подвоха?
Да, подвоха. И вообще, что сейчас представляет рынок с точки зрения структуры? Российские, иностранные?
Смотрите, рынок электронной коммерции, да, мы будем говорить о ней, и вот маркетплейсов, да, B2B и B2C, он на самом деле очень активно развивается. Он от года к году растет. Там, если интересно, я могу назвать цифры.
Интересно.
Но, да, ну вот хотя если в 2014 году, в рублях я буду говорить, да, объемы бизнеса это 654 миллиарда рублей, то в 2015 году был 19% рост, 781 миллиард рублей, это объем бизнеса в электронной коммерции в России. Вот, если говорить о штуках, это вот в деньгах, да, если в количестве продаж, то в 2014 году 235 миллионов продаж было, из которых 160 миллионов...
Контрактов, условно, да?
Единиц продаж. Совершенных продаж.
Сделок.
Да, сделок. 160 миллионов – это внутри страны, наш e-commerce осуществил, и 45 миллионов сделок, которые были из-за рубежа.
Алексей, это B2B, B2C или все вместе?
Это все вместе.
Все вместе.
Да. А если мы говорим о уже 2015 годе, то произошел 12% рост в целом, 260 миллионов сделок прошло, из них в рублях, да, ну вот внутренних российских на самом деле произошло падение на 22%, а из-за рубежа на 44% аж выросло. А кто эти иностранцы, которые активно продают, да? Угу. Вот как Александр Иванов говорил, это как раз Алибаба.
Мы еще позвоним Александру Иванову, узнать его мнение.
Так вот, конечно, это такие компании, как Алибаба, которые активно, Алиэкспресс, я бы правильно сказал, которые активно выходят на российский рынок и делают здесь продвижение своих товаров. Большие, значит, очень много дискуссий идет по тому, нужно ли ограничивать их возможности здесь в России или нет. Я сторонник того, что нужно давать равные условия для российских и иностранных игроков на рынке, а это значит, должны вводиться определенные ограничения для иностранных участников. Потому что, ну, если в двух словах, на сегодняшний день вы покупаете за рубежом что-то, как частное лицо, вам просто приходит посылка, которая не облагается ни налогами, ничем, да, и все, что вы платите вот, к добавленной стоимости той, которую покупаете за рубежом, это всего лишь расходы на логистику, посылку. Если вы покупаете в российском интернет-магазине ту же самую вещь, этот магазин, он сначала привез это из-за рубежа, растаможил, заплатил НДС, заплатил зарплату, заплатил за возможность ведения здесь интернет-магазина, маркетинг и так далее. И, конечно же, и заплатил налоги, что очень важно. Да? То есть с этой продажи, да, она выглядит дороже, чем то, что мы покупаем за рубежом, но на самом деле платятся налоги, платится зарплата, и есть и развивается экономика в целом. Вот. Но здесь что я хотел бы добавить. Вот мы так немножко в B2C уходим, но история Алибабы, если ее брать, она ведь образовывалась не сразу с продаж частным лицам, да, B2C. Они начинали с того, что они собрали сообщество китайских производителей для того, чтобы продвигать услуги контрактного производства и услуги, в принципе, и товары китайских производителей. Сначала на территории Китая, потом они пошли, предоставляют возможность иностранцам, и уже на базе этого выстроили возможность продажи товаров частным лицам. Вот. Если говорить о том, что происходит в России, площадки похожие есть, да, но на сегодняшний день найти производителя в России практически невозможно. Вот здесь можно посвятить этому прям отдельную передачу, да, но она скорее будет уже посвящена российским производителям. Но ситуация такая, что если вы хотите найти производителя чего-либо в принципе, то вы очень быстро найдете его в Китае, но потратите огромное количество и не часов на то, чтобы найти производителя в России. Вот, ну, мы в своей компании сейчас эту проблему стараемся решить. Вот Макрономика, тот ресурс, который мы делаем, он как раз задумывался изначально как площадка, где можно найти контрактного производителя, российского производителя.
Только российского?
Ну, возможность будет найти разного, но на текущий момент, да, мы делаем упор на то, чтобы здесь можно будет найти российского производителя, изготовителя того либо иного по контрактному производству.
Скажите, Алексей, ну вот такие площадки, вот за счет чего они живут? За процент сделок? Какая у них бизнес-модель? Угу. То есть они предоставляют площадку, они делают маркетинг. Вот чего мы не знаем об этом?
Да, на самом деле мы все знаем.
Вы-то да, а мы?
Да, ну, да. Но смотрите, самый простой пример Авито. Да? Угу. Это доска объявлений, и она зарабатывает на позиционировании. Что это значит? То есть вы даете объявление, но в общем потоке объявлений оно сразу проваливается куда-то в самый низ, в выдаче, и найти ваше объявление будет очень тяжело. Если вы хотите, чтобы вас видели, то, несомненно, вам нужно заплатить, чтобы быть в топе выдачи. Вот примерно таким образом. Есть, если мы говорим о B2B площадках, то там, как правило, компании платят за присутствие на этой площадке. Uh-huh. Вот примерно такая монетизация. Несомненно, есть реклама, есть продвижение и так далее. Мы на своей площадке тоже используем технологию, когда предлагаем основные услуги бесплатно. Если компания хочет расширить функционал пользования, то она платит определенные деньги.
Ну, наверное, Алексей прав в том, что производители должны быть представлены в одном месте для того, чтобы потенциальный покупатель не бегал по всему рынку или интернету и пытался найти по старым адресам и телефонам какие-то производства, которые ему нужны. Ну, на самом деле, сейчас мы хотим позвонить еще одному эксперту. Это Александр Иванов, президент Национальной ассоциации дистанционной торговли. И мы как раз спросим у Александра, какие же черты должны быть у идеальной площадки. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, какими же чертами должна обладать электронная торговая площадка, чтобы она была идеальной для малого и среднего бизнеса?
Я думаю, в идеале это удобство пользования и хорошие сервисы, которые сопровождают эту площадку. Потому что на самом деле, если мы будем искать аналоги вот за рубежом, там, где такого рода площадки уже действуют, то, собственно говоря, чем они подкупили потребителей? Они подкупили удобством использования. Это очень легко. Там вот как бы какая-нибудь Alibaba зашла именно на том, что поиск товара был довольно прост, а его заказ быстрым, удобным и понятным. На нем выросли многочисленные удобные сервисы.
Означает ли это, что, например, Alibaba, раз уж она такая удобная, она, собственно, весь рынок у нас и займет?
Да нет, не означает. Я даже не слышал, чтобы Alibaba ставила перед собой такие задачи. Это новый рынок для Alibaba. Он не очень похож на китайский, потому что там же вот Китай немножко другая история. Там при наличии большого числа заводов, там еще этой площадкой пользуется огромное количество рукодельников, да, скажем так. А у нас нет такого навыка, вот, условно говоря, плести какие-нибудь там циновки из бамбука, да, для того, чтобы прокормить семью. Это не передается из поколения в поколение. У нас другая жизнь, она более индустриализирована. А в Китае это начиналось как огромный поток вот таких рукодельников.
Скажите, Александр, ну, в целом, если смотреть в будущее, вы все-таки считаете, что наши отечественные разработчики и программисты возьмут верх?
Понимаете, это не совсем соревнование, да, потому что вот на сегодня мы имеем совершенно другой рынок, да, по сравнению с рынком, например, Китая, как я уже говорил. Китайцы со своими B2B платформами, бизнес-ту-бизнес, они сюда не стремятся, они научились в розницу продавать, и вот как бы, ну, общеизвестно, да, что это получается хорошо. на нашей территории. А B2B-площадка, конечно, должна быть отечественная. Тут у нас есть шанс побороться, пободаться. Пока соревнований нет. Такие площадки, когда появятся, они сформируют такую потребность. У нас нет сформированной потребности. Вот сегодня такие площадки, по мере их появления, будут создавать принципиально новый рынок.
Это был Александр Иванов, президент Национальной ассоциации дистанционной торговли. Вернемся после рекламы. Это программа «Восстание машин». Я Ракиткина Елена. В гостях у нас сегодня Алексей Ларин.
«Восстание машин». Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой. Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.
«Восстание машин». На радио «Комсомольская правда».
Снова программа «Восстание машин». Я Ракиткина Елена. В гостях сегодня у нас Алексей Ларин, генеральный директор компании «Макрономика», эксперт по информационным системам при Минпромторге. А перед перерывом мы звонили Александру Иванову, эксперту тоже в этой области. И вот как раз он сказал о том, закончил он на том, что у нас не сформирован пока, не сформирована потребность. То есть фактически отсутствие таких сильных площадок связано с тем, что, собственно, сами покупатели, а в данном случае B2B-покупатели, те, кто покупает у компаний, не мы с вами, а именно компании у компаний, у них пока не сформирована вот эта потребность. Алексей, вы согласны?
Ну, не совсем. Я бы не сказал, что нет потребности. Я бы скорее сказал, что на сегодняшний день далеко не все компании, как это ни странно, представлены в интернете. Если мы будем смотреть на производителей российских, то действительно многие из них не имеют сайтов, либо имеют сайты, но которые очень неэффективны. И срабатывает такой механизм, но все равно то, что касается производства, там не секрет, что, как правило, им руководят люди более взрослые, старой формации, те, кто еще помнит там советские времена, и для них интернет и новые технологии, это, в общем-то, не очень понятно. И с точки зрения интернета как инструмента продаж, у них тоже нет уверенности, что это будет работать.
Алексей, но... может, прошу прощения, перебью, а может быть, им это не надо? Может быть, ну вот если бы уже совсем за горло взяло, то они бы все-таки нашли. Может быть, они как раз по старинке приходят на выставки, знакомятся, связи какие-то. Или, опять же, пользуются тем, что тому, кому надо, единственного поставщика каких-нибудь труб в России да найдет.
Ну, смотрите, на самом деле и не найдет, потому что огромное количество примеров того, когда ты ищешь производителя, да, поставщика российского, и не можешь его найти, а на самом деле он находится на соседней улице. Да? Вот, просто потому, что нет информации. Поэтому здесь проблема именно в том, что не все привыкли. Это не значит, что никто не представлен, но просто достаточно большой пласт на сегодняшний день не охвачен. Опять же, с точки зрения, если мы говорим электронных площадок, как в любом бизнесе, выгодно работать с крупными. Сайты госзакупок, сайты в целом тендерные площадки, электронные торговые площадки, им выгодно работать с крупными поставщиками, с крупными закупщиками. И тот инструментарий, который они предлагают, он более ориентирован именно на эту категорию крупного бизнеса. Малый бизнес и средний бизнес, не все очень удобно для того, чтобы ими пользовались. Поэтому здесь Александр был совершенно прав, говоря о том, что очень важно создавать удобные интерфейсы и удобные сервисы, которые будут востребованы у малого бизнеса. Ведь у предпринимателя, у него не всегда есть штат тех людей, которые будут сидеть в интернете и заниматься продажами. Он сам строит эти продажи. И у него нет времени разбираться во многих там нюансах, в законодательстве и так далее, как торговать через электронные площадки, взаимодействовать с государством и так далее. Ему проще, у него нет на это просто времени. Опять же, есть вопрос еще интеграции тех складских программ, да, бухгалтерских программ с электронными площадками. Крупные компании имеют возможность автоматизировать эти процессы. Если вы предприниматель и у вас, грубо говоря, в лучшем случае есть кассовый аппарат, то для вас вопрос автоматизации и синхронизации данных со склада с интернет-магазином, да, или с интернет, он все-таки вызывает вопрос. Поэтому на сегодняшний день, вот по нашей оценке, по оценке макрономики, порядка 300 тысяч российских компаний являются активными пользователями электронных торговых площадок. А компаний у нас гораздо-гораздо больше.
Ну вот у нас были представители, которые занимаются контекстной рекламой, вот они говорят, что 650 тысяч компаний в России занимаются, ну, ведут контекстную рекламу, да, то есть вот из них половина, например, значит, есть в торговых площадках.
Да, вообще, да, но есть миллиона. Те компании, которые имеют сайты, и они как бы пользуются контекстной рекламой, ну, порядка миллиона действительно компаний, которые в том или ином виде зарегистрированы, представлены. Я говорю о тех, кто активно пользуется, кто действительно этим пользуется,
но
как инструмент. Но 300
тысяч – это немало, на самом деле.
Ну, нет, это совсем немного. Больше? Ну, у нас в России на сегодняшний день там порядка, по разным оценкам, ну, порядка 5 миллионов компаний активно работающих, да? Угу. То есть у налоговой зарегистрировано более 9 миллионов компаний. Ну, не все компании, мы знаем, что там активно работают. А вот порядка 4,5-5 миллионов компаний, которые работают, ведут свою деятельность. И 300 тысяч из них, ну, это, конечно, немного.
Понятно. Алексей, наверное, закончим советами. Мы как раз начали с того, что вы дадите нам советы,
да.
Точнее, нашим слушателям,
да,
кто хочет продавать через интернет, быть представленным через интернет и продавать. Алексей, вам слово.
Да, в нашем анонсе я говорил, в видеоанонсе, да, такой открытке, я говорил, что будет 5 рекомендаций. Действительно, их 5. Их, наверное, можно говорить гораздо больше. Но первое, конечно, каждая компания должна понимать, кто ее покупатель, да, и вот она в каком сегменте работает. B2C, B2B, либо B2G. Вот кто же у нее будет покупать? Соответственно, исходя из этого, это уже вторая рекомендация, выбрать ту площадку, которая более всего для этого подходит. Нужно смотреть, есть такие площадки, как Макрономика и другие, которые предлагают базовые условия для использования совершенно бесплатно. И, конечно, здесь есть возможность попробовать, поэкспериментировать, выстроить какую-то свою технологию для того, чтобы понять, как это работает. Если это работает хорошо, то уже тогда пользоваться какими-то платными услугами. Значит, третий совет будет такой, что если вы представлены где-то в интернете, и это неважно, касается своего сайта, либо электронной торговой площадки, нужно максимально подробно представлять информацию о своей компании и о той продукции, которую вы предлагаете. Вот та самая контекстная реклама, да, она все-таки требует больших бюджетов, но вас будет легко найти, если вы будете оставлять очень четкую, подробную информацию. Не скупитесь на том, чтобы описать продукт, который вы производите либо продаете, очень подробно. Для кого, из чего он состоит, как им пользоваться и так далее. Это значительно в разы увеличивает вероятность поиска вас в интернете. Еще одна рекомендация – это, несомненно, общаться со своими покупателями, заказчиками для того, чтобы понимать, что они хотят. Опять же, сейчас очень модно на сайтах размещать, там все размещают информацию о телефоне, да, устанавливают различные мессенджеры и так далее. Но, знаете, как не смешно, огромное количество компаний на сайте пишет свой телефон без восьмерки, либо без плюс 7 в начале, да, и это вот мелочь. Но очень простая вещь. Если я со смартфона захожу на сайт компании, и там написан целиком номер плюс 7 и так далее, то я могу прямо с сайта позвонить, набрать этот номер. Если этого не сделано, для меня нет возможности, я могу запомнить, либо скопировать, потом вставлять. Это всегда крайне неудобно. И поэтому, конечно, вот такие мелочи, на них нужно обращать внимание. Сейчас есть масса бесплатных мессенджеров и так далее, которыми нужно пользоваться и давать возможность на вас выходить легко, не усложняя. И, ну, и последняя такая рекомендация, это будет, несомненно, в текущей ситуации, когда доллар дорогой, нужно всеми способами смотреть, как выходить на экспорт. Неважно, каким бизнесом вы занимаетесь, для того, чтобы сейчас реально увеличивать свои доходы, нужно смотреть на то, как выйти на экспорт. Есть площадки, мы как Макрономика в том числе предоставляем возможность компаниям работать не только на российском рынке, но и выходить за рубеж. Есть сайты, которые англоязычные или там на разных языках представлены, и это, конечно же, расширяет ваши возможности. А доходы, я так думаю, в долларах, в евро никому сейчас не помешает.
Ну вот, кстати, про экспорт я могу сказать, что Китай, как ни странно, он является большим экспортером, но и импортирует. Какие еще страны вот сейчас в плане экспорта для России?
На самом деле нужно смотреть на весь мир и себя не ограничивать. Конечно, Китай большой рынок, но с Китаем нужно уметь работать. Там есть своя специфика. Там есть специфика в интернете. И если вы планируете выходить на эту страну, конечно, лучше обращаться к специалистам, которые помогут, проконсультируют. Но, опять же, есть такая особенность. Вы знаете, как говорят, в Китае нужно продавать то, что нельзя скопировать. Вот, если вы выходите с тем, что можно скопировать, то большая вероятность, что вас выдавят с рынка местные предприниматели, производители. Хотя есть примеры успешные в России в том числе, которые выходят со своей продукцией и их не копируют. Значит, ну, очень важно обеспечивать качество тогда, да. Интересные рынки — Африка, как ни странно, да. И здесь, конечно же, можно посмотреть на это. Вот я, как вы знаете, тоже делаю передачу, да, у нас была в гостях компания, которая занимается экспортом в Африку. И вот с их слов, действительно большая возможность с точки зрения менталитета и всего работать с этой стороны.
Алексей, вынуждена вас прервать. Да. Мы заканчиваем нашу программу. В гостях у нас был Алексей Ларин, генеральный директор компании «Макрономика», эксперт по информационным системам при Минпромторге. Я Ракиткина Елена. Программа «Восстание машин». Услышимся через неделю.
«Восстание машин». Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики делают свои прогнозы. В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Программу «Что будет?» слушайте каждую среду в 19:05 по московскому времени.